Когда кто-нибудь умирал, мы относили его в устроенную часовню и давали знать священнику из соседнего лазарета. В моем отряде не было священника, так как такой отряд, как наш, при одном враче считался небольшим, полагалось класть только 30 больных. Конечно, я с этим не считалась, и сколько бы ни привезли, принимала всех. Если больные и раненые были еще на ногах, их клали в чердачном помещении, постелив там брезент. Кроме того, у нас всегда было запасено несколько вазов соломы. Ее расстилали по двору и клали больных, закрывая их брезентом. Делала я так, а не отправляла, чтобы они хоть немного отдохнули. Ведь их везут почти с поля сражения. Повязки сбиты от езды, их надо подкрепить и пищей, и питьем. А сестры, дежурящие ночью, видя, что у нас такая масса, скажут: «Везите дальше». Но ведь это дальше еще может быть 20-30 верст. Заметив это, я распорядилась, чтобы санитары к приемному покою пристроили какую-нибудь легкую хибарку около подъезда. И вот как только услышу, что подъехали, выхожу и, осмотрев, говорю, куда класть. А на другой день уже распределяю, куда их отправлять, оставляя у себя самых тяжелых. Покойников из часовни старались проводить на кладбище. В часовне священник отпоет и отправляется домой, а мы идем на кладбище. Мне сделалось тяжело, что воинов, умерших за всех нас, священник не провожает на кладбище. Я не выдержала и написала ему записку, где излила всю свою скорбь по этому поводу. В следующий раз батюшка, увидев меня, поблагодарил за то, что я все ему высказала. Слава Богу, не расстроился, а то я так беспокоилась. Вечерняя молитва у нас была общая, санитары пели, а мы с сестрами, кто мог отлучиться, стояли. Однажды в такой момент приехал граф Шереметьев, двоюродный брат государя. Он был нашим начальством по фронту. Он стоял сзади до окончания, а потом подошел ко мне и поклонился так низко, что рукой коснулся пола. Мы пригласили его ужинать, и он вспомнил, что познакомились мы с ним еще тогда, когда с питательным отрядом стояли у замка Яна Собеского, а я им все объясняла и водила по замку. Он был тогда с несколькими офицерами и докторами. Рассказывал, что сейчас он приехал в двуколке, в которых возят раненых, чтобы испытать, насколько она покойна и удобна, и убедился, что ехать в ней — большое страдание. Между прочим, он сказал, что хочет устроить в нашем лазарете свою штаб-квартиру. Это и для нашего отряда была большая честь, но, может быть, обида для других больших лазаретов? Нам поступило назначение ехать в город Острог. Спросили, сколько нам нужно вагонов. Пришлось просить 25, так как отряд наш увеличился. Врач — я одна, сестер — 8, брата милосердия — 2, очень старательный один студент в помощь мне по хозяйственной части, 25 санитаров, 25 лошадей, с десятка 2 беженцев-сирот. Имущество увеличивалось, больше кроватей, 2 кухни полевые, дезинфекционный аппарат. Разместились здесь в большом помещении, 2-этажный дом. Часть заняли мы, остальное — под больницу. Комнат много, с коридорной системой, так что можно было устроить для каждой инфекции более или менее изолированное помещение. Пока не прибыл транспорт с ранеными, можно было осмотреть город. Самое главное и дорогое здесь — это замок князя Константина Острожского. Замок небольшой, многие части в нем реставрированы, но притолоки дверей еще сохранились с того времени. В главном углу — большая символическая икона Спасителя. Величина — больше аршина в высоту. Спаситель сидит, с плеч спускается багряница, за спиной крест. Из правого бока Спасителя из раны выходит виноградная ветка и загибается вокруг головы Спасителя. Гроздья золотые, выпуклые. Обогнув голову, гроздья спускаются, и Спаситель руками опускает гроздь в чашу, которую перед ним держит ангел. Еще в этой же комнате есть образ Тайной Вечери. Далее там портрет архиерея, не помню какого. Еще портрет князя Федора Острожского, впоследствии схимонаха Киево-Печерской лавры. Это борцы за православие. С балкона чудный вид на Воскресенскую церковь и мост. В башне и стены выросли деревья в несколько рядов. Ходишь среди этой старины, и душа наполняется благоговением перед этими исповедниками и страдальцами за веру православную. Вспоминается и князь Серебряный. Работы много, прибыла масса раненых и больных. Все равно мне каждого нужно осмотреть, чтобы определить болезнь и назначить, куда класть. Своим сестрам я сказала, что на первый раз осматривать буду я сама, только с одним санитаром, чтобы меньше распространять заразу и предохранить их. А когда больных вымоет санитар и положит в палату, тогда уже сестра должна его принять. Санитар попался мне замечательный, необыкновенно самоотверженный. Вот мы с ним и принимали, и распределяли. Однажды нам стало известно, что в наш отряд должен приехать генерал Сахаров. Я собрала своих санитаров и объяснила им, как они должны здороваться с начальством и вообще себя вести. Студент наш по хозяйственной части, ничего не подозревая, идет зачем-то в город по улице. С ним встречается наша сестра-хозяйка и, шутя, ему говорит: «Вот вы разгуливаете, это уже не в первый раз». Начальство приезжает, а вас нет. Вот и теперь генерал Сахаров, и ничего она больше не сказала, а студент вообразил, что генерал уже приехал, но переспрашивать не стал. Между ними тогда было какое-то недоразумение, они были в ссоре. Он побежал как можно скорее домой и, запыхавшись, даже не спросясь, вбежал ко мне. А я прилегла, начала заболевать. И спешно только проговорил: «Сахаров, Сахаров!» А сам побежал сделать какие-либо распоряжения, на кухне у кипятильников всем санитарам объяснить. Наконец прибежал в столовую и распорядился, чтобы хозяйка сварила кофе и приготовила все на столе для генерала Сахарова. Она подумала, что он действительно приехал, и тоже начала ужасно суетиться. У меня страшно кружилась голова, я чувствовала, что у меня большой жар, но, получив такое известие от запыхавшегося студента, собрала последние силы, накинула халат и направилась в лазарет предупредить санитаров, чтобы они все были на местах. Возвратясь, я слегла и чувствую, что мне с каждой минутой все хуже. Лежу и слышу только, что вокруг меня страшная суматоха. Все ожидают генерала и готовятся к встрече. Эта неразбериха продолжалась несколько часов. Даже два санитара, которые были посланы с какими-то поручениями, стараясь как можно скорее все исполнить, столкнулись в коридоре и до того сильно, что у одного из них началось кровотечение из носа, и по этому поводу одна из сестер прибежала ко мне. И лишь под вечер сестра-хозяйка и студент, истомленные до крайности, присели на диван в коридоре, и тогда только догадались спросить, от кого пошел такой слух. Здесь-то все и выяснилось, и у них состоялось примирение. Наступил вечер, и я сказала сестрам, чтобы они все шли ужинать. Я не пойду, а чтобы ко мне прислали санитара-дезинфектора. Со мной в одной комнате помещалась самая молоденькая наша сестра, лет 18. Я боялась, чтобы она не заразилась, и спешила, пока они все поужинают, уйти отсюда. Санитару сказала, что я ухожу в лазарет, в одну из пустых маленьких палат, чтобы он перенес туда мою кровать и продезинфицировал все то помещение, где остается сестра. собрала свои последние силы и, держась за стенки, дошла до палаты, а санитар успел все сделать, пока сестра возвратилась с ужина. Увидев, что меня нет, она стала плакать и прибежала ко мне. Я с трудом ее уговорила, чтобы она во избежание заразы ко мне не прикасалась. Чувствую в первый же вечер, что у меня уже начинается бред. Но я еще помню события этого тревожного дня и спрашиваю у дежурной сестры, как санитар, который ушибся, прошло ли у него кровотечение. Озабоченная сестра сначала даже не поняла моих слов и думала, что у меня бред, и только после вторично заданного мной вопроса она сообразила, что это я волнуюсь о санитаре. Ответила, что все прошло. Ухаживать за мной стала проситься уже немолодая, очень опытная сестра, которая пробыла в лазарете всю японскую войну и получила несколько медалей за усердие. Это она тогда по своей горячности не хотела принимать, как она думала, еврея. И она стала за мной ходить, делать мне ванны и вообще очень заботливо относилась ко мне. Брат милосердия, не сказавши мне, просил сестер, чтобы они уступили ему дежурить ночью. Он сидел, следил и чем мог услуживал мне, а я была в полубессознательном состоянии. Температура, как обычно при сыпном тифе, доходила до 40-45 градусов. Все время был бред. Мне рассказывали, что я большей частью молилась о брате, потом бредила о сестрах, говорила, чтобы они отдохнули, бредила о каком-то санатории, куда хотела их поместить, и еще какие-то заботы. В момент прояснения я чувствовала, что мне плохо, и я умру. Просила позвать священника и причастилась. В это же время, молясь, подтвердила свой обет поступить в монастырь, только это я сделала про себя, находясь в сознании. Потом просила сестер и студента, чтобы они ничего не сообщали брату, когда я умру. Думаю, как тяжело на фронте в окопах, это и передать невозможно. А здесь еще он узнает, что я больна или умерла. Прислали к нам на смену какого-то доктора-еврея. Меня навещает наше начальство, доктор Суворов. Наступает кризис. Ни у меня, ни у окружающих уже нет надежды. Помню, настал канун крещения. Я вспомнила, что пост, и сказала, что не буду есть скоромное. Да мне ничего и не хотелось. Они сделали мне что-то постное, и мне помнится, я что-то съела. В это время наступал кризис. Сестра все старалась сделать мне прохладные ванны, чтобы хоть чуть-чуть умерить такую ужасную температуру. Клала меня после ванны на другую постель, чтобы то оправить, и временно давала соломенную подушечку, как и для всех больных. И я испытала, что значит больному лежать на соломенной твердой подушке. Хотя мы тяжелым больным всегда клали ватные маленькие подушечки. И вот, когда я стала приходить в себя, я стала плакать и говорила, надо непременно для больных завести мягкие подушки, и просила, чтобы их покупали. Стала я поправляться, но очень медленно. Мне было все противно, и потому я сказала сестрам, чтобы они не спрашивали меня о еде, а когда придет время, просто приносили полчашки молока, и я, не думая, выпью, так легче. Студент не выдержал, видя меня во время кризиса в отчаянном положении, и сообщил в армию. На третий день кризиса приехал брат. Я просила его не целовать меня и очень близко не садиться. Все-таки он был утешен, что кризис благополучно прошел. Я его просила поскорее уехать. Только чтобы он воспользовался отпуском и съездил к своим в Нижний Новгород. Оттуда брат написал мне, что Женечка сказала, «Тебя тетя прислала к нам». Приезжал навестить и Шереметьев. Сел около меня и чайной ложечкой кормил клюквенным киселем. Когда я стала немного поправляться, он приехал опять и пригласил меня для поправки к нему на дачу, в Кисловодск. На даче у него только маленький сын с Бонной. Я стала отказываться, но он так настойчиво говорил, что если я не поеду, то они с женой на меня обидятся. Суворов тоже часто приезжал, и когда я уже хоть в подушках могла сесть, он снял нас. Меня на постели в подушках, а кругом все остальные сестры и братья. Но все эти фотографии у меня пропали. Сестра Богданова, молоденькая, но не та, которая жила со мной в одной комнате, окончившая высшие курсы в Киеве, всегда меня сопровождала, когда по каким-нибудь делам я ездила в управление Красного Креста. Ее там называли моим адъютантом. Она мне сказала: «Теперь уже все продезинфицировали, сыпной тиф прошел, только от слабости я еще лежала, но уже в своей комнате. Теперь я поняла, что если будешь о других заботиться, то и о тебе позаботятся. Знаете, ведь целая кипа телеграмм, каждый день запрос о вашем здоровье». Только когда я стала поправляться, мне сказали, что заболел и умер тот санитар, который все время работал со мной. Такой самоотверженный и ловкий. Как мне его жаль. Господи, упокой его душу. У сестер было недоверие к новому врачу. Он что-нибудь назначит, а они прибегут. Разве можно столько лекарств давать? Он ужасно много прописывал, и это смущало сестер. Они даже говорили ему: «Наш врач так не делала, не нагромождала столько лекарств за раз». А он на это: «Да это она придерживается немецкого направления, а я французского». Но он мало был опытен в медицине. Хоть и учился на медицинском факультете во Франции, но у нас в России был лесопромышленником, а на войну был призван как военно обязанный. Стала я подниматься, но суставы в ногах еще не окрепли. Сестры попросили меня пойти поужинать вместе с ними. Я попробовала, но нервы мои были еще так слабы, что другая обстановка, более шумное общество и разговоры на меня очень подействовали. Заболела сильно голова, чувствовалось, что мне еще рано выходить. Приехал Шереметьев, чтобы уговаривать меня ехать на Кавказ. Прислал автомобиль, сопровождающую сестру, и я поехала до Киева. Телеграмма туда была дана Шереметьевым. Меня встретили один профессор и доктор. На станцию они приехали тоже на автомобиле, подарили букет цветов. Мне даже совестно сделалось, зачем они мне такую честь оказывают. Подъехала к главному учреждению Красного Креста, где мне назначен был отдых, а когда почувствую, что отдохнула, то что бы сказала, и для меня будет купе в Кисловодск. Скоро дали для меня купе, и я уехала. Назначенная сестра проводила меня. Дачу Шереметьев нанимал очень хорошую, удобную тем, что из ее калитки шли тропинки, чтобы подниматься в горы. Время было хорошее, конец февраля. По слабости сердца моего ходить я еще не могла, но, пройдя до первой скамейки, садилась и любовалась на блестящие снеговые вершины Эльбруса и Казбека. Погода все время была прекрасная. Безоблачное синее небо, в высоте парили орлы. Как-то один парень проносил мимо меня убитого орла, и я рассмотрела его. Когда он поставил орла на лапы и, взяв за шею, вытянул кверху, то голова орла оказалась выше парня. Каждый день я приближалась к следующей скамейке. В доме у нас были мальчик, сын Шереметьева, лет 7 или 8, его Бонна, потом девушка, которая убирала комнаты, и старик-повар. С мальчиком занимался гувернер, но он был приходящим. Атмосфера здесь была религиозная. У мальчика на спинке кроватки был образок и золотая дощечка с молитвой святителя Филарета. Во всех комнатах иконы. Был заведен такой порядок, чтобы мальчик утром и вечером молился. Повар был уже стар, больше 60 лет. Когда-то он служил поваром на яхте, которая плавала по финляндским шхерам. Конечно, он был очень искусен в своем деле. Бывало, хочет непременно, чтобы я ему сказала, что мне приготовить. Скажу что-нибудь самое простое, а он сделает так вкусно, что и не поймешь, что это именно то самое. После болезни я была еще очень слаба. Начнешь утром застилать постель, и надо несколько раз посидеть. На ванной ездила на извозчике. Ванны были углекислые, и я сама замечала, как хорошо они действуют на сердце. По слабости пульс ускорен, а немного посидишь в ванне, смотришь на часы, пульс становится реже. Так я провела месяц. Бывала иногда в церкви, от нас не очень далеко была. Помню празднование в честь Федоровской иконы Божьей Матери 14 марта. Вообще в Кисловодске я как-то не чувствовала, что я в России, много здесь чуждого. Но надо было спешить с отъездом, чтобы заехать в Нижний Новгород, где жила семья брата, и в Оптину. В Благовещении и настоянии Марии Египетской я была в Нижнем Новгороде с братом, который по болезни был временно эвакуирован со всей семьей. К Страстной неделе я спешила в Оптину. Давно я стремилась туда. Там сердечно встретили меня батюшки. Батюшке Анатолию я рассказала о своем обете поступить в монастырь. На это он сказал: «Надо, надо. Вот съездишь на открытие мощей святителя Иоанна Тобольского, посмотришь и на Алтай». Я выражала батюшке свое расположение к митрополиту Макарию и его миссионерской общине на Алтае, и в общину, где ты жила, а может быть, там врач хороший. И в Шамардино захочешь — хорошо. Об этом возьми благословение у киевского митрополита. Давно пора. Куда Господь на душу положит. О брате не беспокойся. Была я и у отца Сергия, который открыто носил схиму. Он мне дал листок об Иисусовой молитве и благословил образком Спасителя. Помолитесь о брате. Все Господь делает как надо и как лучше, и вы молитесь. Помилуй нас, грешных, да будет твоя святая воля. «Какой мне путь избрать?» — спросила я. «Молись Богу, всегда с Богом. Честно исполняй по совести все, вот и путь, и радость всегда будет на душе. Война наша. Согрешили. Ужасно согрешили, и теперь не раскаиваются. Семейная жизнь ужасная, хорошего конца не вижу. Читай ежедневно 90-й псалом, и у тебя, и у брата, чтобы он был». Отец Феодот, благочинный, благословил нас образками. Мне дал Николая Чудотворца, брату — архистратига Михаила. Отец Феодосий, игумен Скита, дал мне книжечку Вороновой «Душа солдата» и картинку «Умирающий солдат, и над ним молится сестра Милосердия». Давая ее, он мне сказал: «Заботься не только о телесном, но главное — о возведении души его туда», и поднял руку, указывая наверх. «Непременно напоминай и заботься о причащении. Все в руках Божьих. Ты боишься за сестер, чтобы не заболели? Старайся сама быть там, где больше заразы. Не допускай туда сестер». Все это об оптинских батюшках было у меня в записной книжечке. Батюшка, отец Анатолий, конечно, больше всех надавал мне и образков, и книжек. Батюшка, отец Агапит, живший на покое и всеми отцами очень почитаемый, который написал «Житие старца Амвросия», благословил меня ехать на войну. Была, конечно, и у отца Нектария. Возвратилась в Острог, где наш отряд так и оставался. При моем приезде врач, временно назначенный, уехал. Мне неприятно было, что в мое отсутствие здесь все-таки добились своего, и в наш отряд вместо того бывшего студента поместили другого с университетским значком. Я очень беспокоилась об этом, и недаром. Пользы он для отряда никакой не приносил, даже наоборот. Между прочим, я узнала, что он велел санитарам все белье, снятое с больных, бросать в яму и зарывать. А между тем у нас было столько прачек. Было сделано несколько чанов, где белье мокло в дезинфицирующих растворах перед мытьем. При такой небрежности вообще чувствовалось недоброжелательство. Трудно было все это терпеть. Приближался день Святой Троицы. И вот брат Милосердия, который так заботился обо мне во время болезни, подал мысль, чтобы мы все поехали в очень древний монастырь, который находился около города Межеречье. Это было 29 мая. Церковь здесь была во имя Святой Троицы. К нам сюда приезжал профессор Груздев, сколько-то пожил с доктором Суворовым. Так как сердце у меня было слабое, то для подкрепления профессор прописал мне отвар цветов арники. Впоследствии, когда был большой недостаток в лекарствах, я вспоминала про арнику, ведь она у нас растет. Собирали ее, сушили, и я давала больным. Приблизительно около этого времени на собрании врачей подняли вопрос о том, что вследствие войны с Германией, откуда мы и получали главным образом лекарственные средства, там это дело было очень хорошо поставлено, у нас на фронте может случиться нехватка кровоостанавливающих средств, например, экстракта гидрастис. И вот предложено было растение, пастушья сумка. Бурса пасторис, и говорили, что в московской лаборатории уже сделали из нее экстракт. Я тоже во время недостатка лекарств собирала это растение и употребляла в гинекологических случаях, а также при кровохарканье. Как будто результаты были хорошие. Пришло известие, что наш отряд и управление Красного Креста должны прибыть в город Ровно. 1 июня мы выехали из Острога, 2-го прибыли в Ровно, и нам дали назначение в местечко Рожище. Ехали на лошадях, и 5-го под утро прибыли на место. Ночевали в грязной лачуге. Я не могла вынести клопов. Ушла из хаты и примостилась на чемодане у порога. Прибыв утром, мы узнали, что перешли теперь в гвардию. Нас сюда прикомандировали. Потом я узнала, что это очень важное место. Поблизости находится первая гвардия, много высокопоставленных лиц. Здесь начальство — лейб-хирург, профессор Вильяминов. Нам назначили помещение земской больницы. Для персонала через сад — каменный дом. Земская больница была невелика, для нескольких инфекций не доставало бы места. И потому я спешно направила санитаров, приказав им делать легкие из стеса отделения для различных болезней. Вследствие разрушений от снарядов вокруг валялось много толя, которым можно было накрыть эти маленькие легкие постройки. Для себя я велела пристроить хибарку к стене больницы, около подъезда, а окна нашлись на чердаке, двойные рамы к зиме. На другой день нам прислали 6 больных, потом еще несколько, потом больше 100, а потом все больше и больше. Запасали солому, чтобы никому не отказывать. В нашем распоряжении был большой навес, под который мы могли временно класть больных. Приходилось работать день и ночь. Даже удивительно, как только сил хватало. Недалеко стоял поезд, где можно было взять иконы, Святое Евангелие и духовные книги. Для тяжелых больных там можно было достать подушки, о которых я так беспокоилась. Брали мы оттуда и запас красного вина. Из наших женщин-беженок одна умела печь просфоры, а санитару, который умел, заказали сделать печать. И вот у нас всегда были просфоры, которые сохранялись в погребе. С фронта батюшки приезжали за просфорами и вином. Им казалось, что это так нам назначили. Женщина тяготилась очень часто печь просфоры, а я ее уговаривала. Какая она счастливая, что может это делать. В тот момент рядом не было священника, другие лазареты еще не прибыли. Для больных в первое время пришлось приглашать священника с фронта, посылать за ним санитара. Увидев, что один больной очень ослабел, я назначила санитара, который бы на другой день утром привез священника. После этого распоряжения ко мне подошел один солдат, правда слабый, но еще на ногах, и попросил меня написать письмо его родным. Сели мы около столика в передней, и я спросила, что писать. Он сказал, что ему скоро придется умереть, так он чувствует. Прощался с ними, поручил послать письмо и сказал мне, что хотел бы причаститься. Санитар должен был утром привести священника, и тогда все, кто хочет, причастились бы. Под вечер солдат, которому я писала письмо, уже умер, и я виню себя, что не исполнила его желание. На другой день утром прибыл священник, и мне говорят, что и тот больной совсем ослабел, едва ли его можно причастить. Вошли мы с батюшкой. Действительно, он уже в агонии, при последнем издыхании. Я так испугалась, неужели и этот останется без причастия? Прошу батюшку со святыми дарами стать напротив и читать молитву. А сама тихо говорю умирающему, чтобы он причастился. Все окружающие в палате, когда мы только пришли, говорили, что он уже не может. И вдруг какое чудо! Батюшка произнес молитву, и больной из последних сил поднялся, открыл рот, принял причастие и сейчас же скончался. Этот случай так поразил всех присутствующих, что они один за другим просили причастить их. А раньше, накануне и утром, никто не изъявлял желания. Лазарет наш предназначался для нижних чинов. Уже прибыло несколько больших лазаретов. Но вдруг к нам подъезжает автомобиль с несколькими ранеными офицерами. Просят их принять. Я отвечаю, что у нас для нижних чинов, а прибыли уже большие лазареты, где есть палаты для офицеров. Но они настойчиво просят принять. Скоро подъезжает второй автомобиль с такой же настойчивой просьбой. Я приняла их всех. Получилась целая офицерская палата. В моей записной книжке того времени сохранилась запись принятых мною в тот раз офицеров. Подбег, Оболенский, поручик Богуцкий, Борис Федорович Горленко. Меня очень заинтересовал последний, и я потом спросила его, не потомок ли он святителя Иосафа. И он ответил мне утвердительно. Совсем молодой, очень красивый, серьезный, сосредоточенный. Весь его облик дышал благородством и целомудрием. Все они были как на подбор, симпатичные, хорошо воспитанные, из высшего общества. Как-то однажды при свидании с братом я спросила его, как переносят такие неудобства и лишения офицеры Первой гвардии, где собраны люди из высшего общества, нежного воспитания. На это он ответил, такие еще лучше переносят. Они убеждены в необходимости жертв и горячо относятся к делу. У Оболенского я спросила, нет ли у него родных на фронте. Он ответил мне, что его родной брат убит. И я вспомнила, что видела гроб Оболенского в церковной ограде, когда проезжала город Мехов. Это тоже еще был совсем юноша. Вообще все они были такие хорошие. Я ими любовалась и радовалась, глядя на их любовь к родине. Все они были глубоко верующие. У Горленко при осмотре я заметила на спине, в поясничной области, очень глубокую, но уже зажившую рану, около самого позвоночника. Какая опасная рана! Как только его Господь сохранил! Все эти офицеры поступили к нам с различными ранениями, и вот, несмотря на нежное воспитание и большую слабость, все они, как только стали подниматься, уже спешили в армию, чтобы исполнить свой долг перед Родиной.